свободы.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Государственную Думу внесен президентский законопроект о новом порядке выборов в Нижнюю палату российского парламента. Московские власти отказали оппозиции в проведении очередной акции на площади Революции в Москве. Правозащитная организация Amnesty International заявляет о широком применении пыток новыми властями Ливии. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект закона о выборах депутатов Государственной Думы. Эксперты и наблюдатели не находят в документе кардинальных новшеств и отмечают, что реформа не предусматривает возврата одномандатных округов, позволяющих выдвигаться в Думу независимым политикам. Сегодня же стало известно, что парламентский комитет по законодательству предложил вернуть в другой медведевский законопроект о возврате выборности губернаторов, так называемый президентский фильтр. Партии, выдвигающие кандидатов в губернаторы, все-таки будут обязаны согласовывать их с главой государства. С подробностями Мумин Шакиров.
Согласно документу, вся территория страны делится на 225 избирательных округов. Региональные группы партий будут соответствовать этим округам. Все партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, освобождаются от сбора подписей избирателей, что значительно упростит процедуру регистрации списков. Кроме того, упрощается и порядок подачи документов в Центр избирком. В частности, партии и кандидаты в депутаты получат право делать это через интернет. Сам законопроект, а это объемный документ, насчитывающий около 400 страниц, пока еще не разослан депутатам Государственной Думы. Эксперты и аналитики дают комментарии преимущественно на основе пояснительной записки к проекту федерального закона, размещенной на сайте Кремля. По мнению политолога Александра Кынева, власть не предоставила четкую программу реформы избирательного законодательства.
В результате, я бы сказал так, гора взяла мышь, может быть, даже не мышь, а чего-то, а что-то помельче. Фактически та же система, но с рядом поправок, которые с точки зрения реализации чреваты и разными несуразностями. Первое и главное. Сейчас у нас в списке на выборах Государственной Думы делится на не менее чем на 70 групп, и у них есть центральная часть из 10 кандидатов. Предлагается, чтобы списки были вообще безголовыми и дробились на 225 групп внутри партийного списка. При этом партия по этому законопроекту не обязана по каждой группе выдвигать кандидата. То есть она может там делать групп меньше. Что это означает на практике? Пропорциональный округ единый по всей стране. То есть список партии все равно у всех бюллетенях будет одинаковый. Но поскольку партия не обязана по каждой группе выдвигать кандидата, в одних бюллетенях у партии будет указан конкретный кандидат, скажем, например, будет описан, допустим, КПРФ, значит, по такой-то группе такой-то кандидат Сидоров. А другая партия по этой группе, допустим, кандидата не выдвигает. И возле названия этой партии не будет ничего. То есть одни партии в бюллетене будут с кандидатами, другие партии в бюллетене будут только с названиями. Возникает вопрос, а в чем тогда смысл персонализации выборов и увеличения количества групп, если кандидатов не будет даже в бюллетене? По этому закону мандат должна получать партия, которая вообще по этой группе не выдвинула списка. Второе. Что делать, если, скажем, на территории первое место заняла партия, которая в масштабе страны не преодолела заградительный барьер? А это очень вероятно, поскольку закон о партиях меняется, будут создаваться новые партии. Часть из них могут возглавлять популярные региональные политики. Допустим, Владимир Рыжков вполне может там в Барнауле занять первое место, но его партия в масштабе страны может не пройти. Вот что делать в этой ситуации? Что? Получается, что мандат по округу будет получать проигравший кандидат?
Это был Александр Кынев. А вот как отреагировал на появление нового законопроекта сам лидер незарегистрированной республиканской партии Владимир Рыжков.
Предлагается еще более мутная и непрозрачная система. То есть сохраняется все та же пропорциональная система, никаких одномандатников, как все подумали, не возникает, а никакого прямого представителя в Государственной Думе не появляется. Вместо этого остается та же пропорциональная партийная система, тот же большой федеральный округ, который режется на 225 кусков, при этом партии могут то выставлять, то не выставлять, в одном регионе выставлять, в другом не выставлять. Совершенно мутная, непонятная система распределения и перераспределения мандатов, куча технических неразрешимых проблем, которые видны уже невооруженным взглядом. И главная задача приближения депутата к людям, главная задача появления конкретного депутата для конкретных избирателей, и она сейчас не решена и не будет решена этой реформой.
А что вам показалось в этом документе приемлемым?
там есть хорошая норма, что барьер будет 5%. Но это и раньше было решено, это никакая не новость. Это уже в прежнем законе было. Что-то там обещано, что мы теперь будем с Чуровым по электронной почте переписываться, документы посылать. Но в этом может быть больше подвохов, чем плюсов, понимаете? Все ведь зависит от реализации. Все зависит от того, как это будет по жизни работать. А я вам говорю, что сама система настолько замороченная, столько там гигантских абсурдных нестыковок, я вообще не представляю. По-моему, это механизм, который в принципе работать не может, то, что сейчас предлагается.
Это был Владимир Рыжков. Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и член фракции КПРФ Олег Смолин также считает, что в документе, предоставленном главой государства, нет главного – прямой связи между избирателем и депутатом.
Ну тогда надо вводить или возвращать одномандатные округа. Я, кстати, сам избирался 5 раз именно по одномандатным округам в Омском регионе, без всяких партийных списков. Это действительно значительно укрепляет связь депутата с избирателями. Сейчас нам предлагают 225 округов, в которых будут происходить выборы по партийным спискам фактически. И кандидатов будут выставлять политические партии. Но реально это может привести к тому, что очень многие избиратели лишатся связи с депутатами, по крайней мере, от определенных партий. Объясняю. Скажем, в городе Х очень слабые позиции партии Y. Как там ни расставляй, округа примерно одинаковые. Никто из выдвинутых партий Y не наберет из 500 тысяч избирателей нужного количества порядка 100 тысяч голосов. Или даже 100 с лишним. Для этого требуется очень высокий результат. В итоге весь мегаполис Х окажется без единого депутата от партии Y. Вот вам другой пример. Село. Как правило, в селе побеждает партия власти. Отчасти потому, что село действительно более консервативно. Отчасти потому, что село легче управляемо. Точно знаю, как мужикам говорят, если не проголосуете за партию «Единая Россия», не дадим весной горючки, отключим газ, отключим тепло, и вообще будете жить как в пещере. Сверх того, еще и в селе легче подтасовывать результаты голосования. Значит, возникнут большие сельские массивы, где депутаты от оппозиции будут не представлены никак. О чем думали авторы этого законопроекта, я плохо понимаю.
Это был Олег Смолин. Документ, который внес в парламент уходящий президент России Дмитрий Медведев за полмесяца до выборов главы государства, является последним законопроектом из так называемого либерального пакета по реформе избирательного законодательства. Предыдущие 3 проекта были направлены на облегчение регистрации политических партий и их участия в выборах, а также на возвращение выборности губернаторов. Сегодня стало известно, что депутаты из «Единой России» решили поправить законопроект Дмитрия Медведева о возвращении выборов губернаторов и все-таки ввести так называемый президентский фильтр, о необходимости которого говорил премьер Владимир Путин. Это означает, что консультации с главой государства будут обязательными как для парламентских партий, так и для партий, имеющих представительство в региональных собраниях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкая прокуратура проверяет телеканал «Дождь» в связи с видеотрансляциями митингов оппозиции на Болотной площади и на проспекте Сахарова в Москве. Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Представители Геннадия Зюганова и Михаила Прохорова подписали соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с Лигой избирателей, созданной группой общественных деятелей. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Провод» путинской зимы. Она планировалась на площади Революции в Москве. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение полномочий, не нуждается в хирургической операции. Об этом заявил сегодня член медицинской комиссии, которая обследовала Тимошенко в колонии в Харькове. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В нашем эфире сегодня радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это «Российский час», и, как всегда, «Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в выпуске рассказ о вручении премии журнала «Звезда» будет представлена книга сборник, точнее, книга как памятник культуры, так он называется, и еще одна тема — рассказ о премьере спектакля «Пристань» в театре имени Вахтангова в Москве. Таковы темы сегодняшнего российского часа «Поверх барьеров». Слушайте впервые в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Марина Тимашева. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Европейский парламент принял резолюцию под названием «Резолюция парламента по предстоящим президентским выборам в России 4 марта и результатам выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 года». На линии прямого эфира из Брюсселя брюссельский журналист Виктор Анучко, которого я прошу рассказать подробнее о содержании принятой резолюции.
Ну, на самом деле, несмотря на свое название, резолюция охватывает более широкий круг проблем, чем выборная тематика. По ней голосовали без обсуждения текста, так как основные дебаты прошли на предыдущем пленарном заседании 1 февраля в Брюсселе с участием главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон. И кроме того, 8 февраля в Европарламенте прошли еще слушания по России на уровне комиссии. В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение международных обязательств в области демократии в ходе прошедших в декабре выборов в Государственную Думу. Европарламент также призывает к соблюдению избирательных стандартов Совета Европы и ОБСЕ при подготовке и проведении предстоящих президентских выборов 4 марта. В связи с этим Европарламент напомнил, что президент России Дмитрий Медведев объявил о комплексных изменениях в политической системе, в том числе об упрощении правил регистрации политических партий. И специальным пунктом выделен случай с одним из лидеров «Яблока» Григорием Явлинским. В резолюции выражается сожаление, что ему отказано в регистрации в качестве кандидата, и указывается на то, что его партия не допущена к наблюдению за выборами на местах. Поэтому европейские депутаты призвали правительство России представить в соответствии с рекомендациями ОБСЕ пакет законодательных предложений, направленных на развитие подлинно демократической политической системы, в том числе на реформы, облегчающие регистрацию политических партий и кандидатов в президенты и исключающие произвольное применение правил регистрации с тем, чтобы как можно скорее провести подлинно свободные и справедливые выборы. Это из текста резолюции. Европарламент указал на то, что международные и национальные миссии по наблюдению за выборами должны быть полностью развернуты, чтобы обеспечить эффективный мониторинг избирательного процесса в соответствии со стандартами ОБСЕ и Совета Европы. Ну и, как я сказал выше, есть другие моменты, не имеющие прямого отношения к избирательной тематике. В резолюцию вошел ряд правозащитных положений. В частности, требование скорейшего расследования обстоятельств смерти юриста Магнитского. И в ходе голосования была еще принята поправка, усиливающая этот пункт, с предложением санкций ЕС против лиц, причастных к его смерти или прикрывавших это дело в случае, если прогресса в расследовании не будет. В документе содержится призыв принять серьезные меры к обеспечению свободы средств массовой информации, свободы собраний, свободы слова. Еще стоит отметить, что резолюция Европарламента в связи с событиями в Сирии напоминает России об ее ответственности как члена международного сообщества. Евродепутаты призвали Москву поддержать в Совете Безопасности ООН план Лиги Арабских Государств по регулированию в Сирии и прекратить продажу оружия Дамаску. И тут я отмечу, что в ходе того же голосования была принята еще специальная резолюция по Сирии, в которой Европарламент недоумевает в связи с российско-китайским вето по сирийской резолюции в Совете Безопасности ООН. Евродепутаты заявили, что российско-китайское вето было воспринято режимом Асада как зеленый свет для усиления репрессий и применения тяжелого оружия против безоружного гражданского населения. Вот вкратце о двух довольно объемных документах Европарламента, принятых сегодня в Страсбурге.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был брюссельский журналист Виктор Анучко. Вы слушаете радио «Свобода». Московские власти отказали оппозиции в акции «Проводы путинской политической зимы» на площади Революции в Москве 26 февраля. Формальная причина – праздник Масленицы, который будет отмечаться в тот же день. Организаторы из Левого фронта рассматривают другие варианты, предложенные мэрией. 18 и 19 февраля в Москве состоятся два автопробега сторонников и противников Владимира Путина. 23 февраля в Москве пройдет сразу 5 митингов различных политических сил, рассказывает Любовь Чижова.
Московская мэрия отказала координатору Левого фронта Сергею Удальцову в проведении 26 февраля на площади Революции акции под названием «Проводы путинской политической зимы» из-за того, что там будут праздновать Масленицу. Об этом Сергей Удальцов рассказал в интервью «Радио Свобода».
По телефону получили предложение чиновников мэрии Москвы перенести проведение акции в другое место. Назывались такие площади, как Болотная или набережная Тараса Шевченко. Я думаю, что мы проанализируем предложение мэрии.
Сторонники действующего премьер-министра проводят акции в поддержку Владимира Путина. В ответ на антипутинский автопробег «Белые улицы», в котором уже выразили желание участвовать более 4000 автомобилистов, инициативная группа из сети сторонников Путина пообещала провести автопробег по Садовому кольцу вокруг Кремля. Заявлено, что во всех автомобилях будет звучать песня «Blueberry Hill», которую Владимир Путин исполнил на благотворительном концерте фонда «Федерация». Автопробег сторонников Путина начнется в 11 часов вечера 18 февраля на проспекте Сахарова. Об автопробеге 19 февраля за честные выборы под названием «Белые улицы» говорит один из его организаторов, координатор общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
Такой флешмоб, потому что, в принципе, в нем может принять участие любой, вообще любой автомобилист, маршрут которого пролегает через Садовое кольцо с 2 до 5 вечера в воскресенье 19 числа, или через Малый круг вокруг Кремля, то есть это Маховая, Китай-Городский проезд, набережная Кремлевская. Мы, конечно, хотим попросить автомобилистов, это, во-первых, нацепить на свой автомобиль любой предмет белого цвета, то есть это может быть наволочка, это может быть подушка, это может быть снеговик, это может быть белая лента, это может быть белый лист бумаги, да все что угодно. Ну и, соответственно, как-то, может быть, у кого-то будет желание украсить свой автомобиль. Плюс, конечно, огромная просьба относиться к другим участникам дорожного движения с уважением.
Сразу 5 митингов различных политических сил пройдут в Москве 23 февраля. Сторонникам Владимира Путина отказали в проведении акции в поддержку премьер-министра в центре столицы. Шествие, в котором, как предполагается, примут участие 40 тысяч человек, пройдет по Фрунзенской набережной, а митинг состоится в Лужниках. Еще один митинг в поддержку Путина под руководством Сергея Кургиняна состоится на ВДНХ. Партия ЛДПР организует предвыборный митинг на Пушкинской площади, а «Справедливая Россия» и КПРФ подали заявки на проведение 23 февраля шествия по Тверской. Вот что говорит об этой акции секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Мы ожидаем, что в этом мероприятии примет участие не менее 50 тысяч человек, представителей Москвы, общественности. Основные лозунги: «Зюганов наш президент», «Поддержка российской армии», «Восстановление российской армии», «Свободные и честные выборы».
О предвыборных митингах и акциях КПРФ рассказывал секретарь ЦК партии Юрий Афонин. Накануне выборов Лига избирателей подписала соглашение о совместном контроле за выборами с представителями Геннадия Зюганова и Михаила Прохорова. Цель совместной работы – создание сводного протокола, объединенной системы сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Совмещая выполнение предвыборных задач с ролью президента, Барак Обама обещает жителям Висконсина обратить отток рабочих мест в страны с более дешевым производством в их приток. Слово Алану Давыдову.
Барак Обама, посетив в среду завод по производству замков в Милуоке, штат Висконсин, призвал американских производителей вернуть рабочие места в США, чтобы помочь выздоровлению экономики после глубочайшей рецессии. Настало время прекратить поощрять предпринимателей, перемещающих рабочие места за рубеж, и начать стимулировать компании, создающие эти места в США. Конгресс должен немедленно принять закон о соответствующих налоговых реформах, и я его тут же подпишу. Обама называет это инсорсингом, процессом обратным аутсорсингу, означающим размещение рабочих мест за рубежом в целях сокращения производственных расходов. Инсорсинг – один из экономических приоритетов администрации Обамы. С 1998 года шло устойчивое снижение числа рабочих мест в промышленности США. В последние два года подряд впервые наблюдается их рост. В первую очередь в таких компаниях, как Ford, Honda, General Electric, Caterpillar и Intel. Для поддержки этой тенденции администрация Обамы намерена упразднить налоговые льготы для компаний, создающих рабочие места за границей, и ввести льготное кредитование и иные новые стимулы за возврат рабочих мест в США. Прокомментировать эти усилия я попросил Дэвида Строма, политического комментатора из Миннесоты. В конечном счете успех или провал таких инициатив, как импорт рабочих мест, зависит не от правительства, а от конкурентоспособности американских производителей. Для этого мало располагать самыми толковыми рабочими в мире. Нужна еще благоприятная налоговая среда и нормативно-правовая база. Отчасти это задача правительства, но в целом важна вся совокупность экономической деятельности. Интересно, что буквально на следующий день после встречи с заместителем председателя КНР Си Цзиньпинем Барак Обама заявил, что распорядился создать орган по расследованию нечестной торговой практики стран, подобных Китаю. Не думаю, что это принесет особый успех. Китай, как и мы, располагает рядом специфических преимуществ, обеспечивающих конкурентоспособность. В целом, действия китайского правительства в помощь своей экономике не особенно отражаются на состоянии американского рынка труда. Я не вижу смысла закручивать гайки другим странам, если только речь не идет о вопиюще неравных условиях конкуренции. Многие наблюдатели рассматривают призыв президента вернуть в США рабочие места из-за рубежа как сильный предвыборный ход. Однако, говорят они, если до ноябрьских выборов это останется благим пожеланием, тогда Обама не досчитается голосов многих представителей рабочего класса.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду, в то время как иранский президент публично заявил о новых достижениях его страны на пути к обогащению урана, Россия, устами заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, призвала Соединенные Штаты и западные столицы к серьезным, по его словам, переговорам с иранской стороной, поскольку санкции и другие меры возымели нулевой эффект на развитие иранской ядерной программы. Готовность России взять на себя роль последнего патрона Ирана заставляет американских аналитиков говорить о том, что Москва, как и в случае с Сирией, выбрала крайне рискованную стратегию, чреватую большими потрясениями. Вот что говорит Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Иранское заявление о ядерных успехах, на мой взгляд, указывает на то, что Тегеран верит в то, что он обладает иммунитетом к любым попыткам наказать его. Он воспринимает желание администрации Обамы любым путем избежать серьезный конфликт с Ираном как проявление слабости. И теперь он считает для себя возможным даже публично подразнивать Вашингтон. А тонка у вас кишка ответить на наше заявление о том, что мы движемся в направлении создания ядерных зарядов. На мой взгляд, это крайне опасная политика, свидетельствующая о глубоком непонимании Соединенных Штатов иранским руководством. Ответ Вашингтона может быть внезапным и крайне решительным. К сожалению, я думаю, вероятность вооруженного конфликта сейчас повысилась. В таком контексте предложение России вернуться к тактике переговоров, тактике, которая была опробована множество раз и европейцами, и администрацией Обамы, выглядит так, будто Москва с Тегераном разыгрывают сценку на двоих. Русские исходят из того же посыла, что и иранцы. Пока США не делают ничего, они считают, что Вашингтон не способен ничего сделать. В таком случае, почему в такой ситуации не продолжать срывать свою коммерческую выгоду, сотрудничая с иранцами или сирийцами, и при этом, в виде насмешки, но с серьезным видом, предлагать проведение новых переговоров с Тегераном, которые, как все прекрасно понимают, ни к чему не приведут. По большому счету, Россия пользуется ситуацией для того, чтобы, возбуждая антиамериканские настроения, получить бесплатную рекламу. Смотрите, дескать, как мы помогаем тем, кто покупает наши товары. Таково мнение Эли Краковский, американского политолога, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Замоскворецкая прокуратура проверяет телеканал «Дождь» в связи с видеотрансляциями митингов оппозиции на Болотной площади и на проспекте Сахарова. Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева сообщила в Твиттере, что проверка проводится по запросу депутата Госдумы от «Единой России» Роберта Шлегеля. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Предполагается формирование 225 территориальных избирательных округов, которые будут иметь своих представителей в Думе. Остальные депутаты будут избираться, как и сейчас, от политических партий. Представители двух кандидатов в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и бизнесмена Михаила Прохорова, сегодня подписали соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с Лигой избирателей, созданной группой общественных деятелей. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской зимы» на площади революции в Москве. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение полномочий, не нуждается в хирургической операции. Об этом заявил сегодня член медицинской комиссии, которая обследовала Тимошенко в колонии в Харькове. Приговор бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко будет оглашен по предварительной информации 27 февраля. Луценко инкриминирует превышение власти и нецелевое расходование государственных средств. Он своей вины не признает. Сирийские войска сегодня атаковали город Дераа на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии, бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников президента Башара Асада. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает очередной обзор публикаций в печати, на этот раз в российской. Газета «Новые известия» посвящает свою первополосную публикацию сегодня работе органов опеки в России. По данным издания, сотрудники этих органов нередко довольно вольно трактуют прописанное в Семейном кодексе понятие угрозы жизни и здоровью ребенка. Кроме того, органы опеки руководствуются подчас формальными признаками, отбирая детей не только у тех родителей, которые обращаются с ними жестоко, но и у людей бедных или внезапно оказавшихся в сложной жизненной ситуации. С подробностями публикации и мнением эксперта наш обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Достаточно ввести в строку запроса поисковиков в интернете нечто вроде изъятия детей из семей, как они выдадут не один десяток сообщений на эту тему, пишет газета. Причем практически все решения сложных семейных вопросов окажутся в пользу органов опеки и попечительства. Хотя, казалось бы, что может быть страшнее разлуки близких людей? Вот одна из последних громких историй. Семья Яковлевых из Татарстана борется за возвращение своих 6 детей, которых у них еще в середине декабря, без всякого предупреждения, отобрали органы социальной защиты. Основанием для передачи детей в приют послужило то, что семья проживала без местной прописки и без трудовых книжек. Причем в органах соцзащиты всерьез полагают, что родителям без детей будет лучше, а дети будут сыты. Ситуация накалилась до такой степени, что по интернету уже ходит список наиболее расхожих родительских прегрешений, за которые у них могут отобрать ребенка. От непосещения детской молочной кухни, проживания в аварийном или требующем ремонта доме и до недостаточно заполненного холодильника, разбросанных на полу игрушек или приучения ребенка к работе по дому. В соответствии с Семейным кодексом ребенок отнимается у родителей при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Эта неопределенная формулировка не имеет более узких толкований в федеральных нормативных правовых актах. Известны случаи, когда угрозой жизни и здоровью ребенка считался бытовой беспорядок или отсутствие у ребенка прививок. Это при том, что прививки по закону дело добровольное. Нередко детей изымают за то, что родители оставили их одних дома на пару часов. А в Архангельске сейчас проходит суд по лишению родительских прав Светланы Сопочкиной, у которой органы опеки собираются отнять 8-летнего сына из-за того, что главврач больницы, где она наблюдается, поставил ей тяжелый диагноз. Насколько велик масштаб проблемы? На мой вопрос отвечает президент общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Эта проблема разделения, сепарации детей и родителей – одна из самых страшных проблем России. Усилилось это еще более принятием закона об опеке и попечительстве 2008 года, который внес в Семейный кодекс очень неопределенную формулу, что дети считаются оставшимися без попечения родителей, когда родители не осуществляют их нормальное развитие и воспитание. Слово «нормальное» в главном федеральном законе, семейном, но это абсолютный абсурд, потому что, ну что такое слово «нормальное», которое, непонятно, трактуется как угодно и субъективно всеми сотрудниками опеки. Это вот одно. Затем сама эта система разделения, во-первых, я скажу о ее результатах. Если мы возьмем доклад Российской Федерации Комитета ООН по правам ребенка, сводный 4 и 5, представленный летом 2011 года, там, по данным за 2009 год, в российских интернатах содержится 350 тысяч детей. Из них сирот 30%. Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что очень многие родители вынуждены сдавать детей государству по заявлению, даже оставаясь их родителями, просто потому что не справляются. Первое. Полное отсутствие какой бы то ни было социальных помощи, социальных услуг в семье, в которой живут дети. Это просто не предусмотрено. Если семья не справляется, ей предлагается ребенка сдать. И второе, отсутствие этих социальных услуг семьям, которые в трудной жизненной ситуации, по разным причинам, приводит к тому, что у нас каждый день около 300 новых сирот. Мне говорили руководители органов опеки крупных российских регионов. Борис Вович, вы там в общественной палате сделаете что-нибудь. Ведь федеральное законодательство сделало нас карателями. Если мы видим, что в семье плохо, единственное, что мы можем сделать, детей отобрать. Мы можем не обращать внимания, но мы не можем, потому что это может быть плохо детям. А вот помочь семье, предложить подписать договор, чтобы были специалисты, которые бы помогали семье без отобрания детей или восстанавливали семью, это не предусмотрено никакими законами Российской Федерации. Отсюда вся эта беда.
Попытки изменить ситуацию предпринимаются непрерывно, в том числе в общественной палате. На высшем уровне делаются разные заявления, даются установки, но это все перспектива. На практике же реальных законодательных инициатив нет. Хотя сделать все это легко. Просто чтобы не было новых сирот, нужно помогать семьям в трудной жизненной ситуации. Сделать легко, но не делают. Почему?
Эта система сиротская, она вся поглощает гигантские бюджетные деньги. И она не хочет этих денег отказываться. Поэтому я называю это Россиротпром. Есть Газпром, а есть Россиротпром. Клан чиновников, ведомств, которые просто перестанут получать миллиарды. В районе, вот интернатная система, это примерно 70 миллиардов рублей в год. На нее, только на нее. Не говоря там о взятках при усыновлении и все остальное. То есть это очень доходное дело.
Президент общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер о проблеме необоснованного изъятия детей из семей. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И программу нашу продолжит традиционная рубрика «Мировая политика». Сегодняшний выпуск рубрики посвящен ситуации в Ливии. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вооруженные группы никому не подчиняющихся боевиков представляют большую угрозу безопасности и стабильности в этой стране. При этом новые ливийские власти, как считают правозащитники, пока не обладают ни силой, ни даже желанием контролировать действия боевиков. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Amnesty International выпустила доклад по ситуации в Ливии, подготовленный на основании исследований, проводившихся в стране в январе и феврале. Он опубликован накануне первой годовщины, отмечаемой 17 февраля, начала первых выступлений против режима Муаммара Каддафи, свергнутого в августе прошлого года. По мнению правозащитников, подкрепленным свидетельствами других экспертов и дипломатов, сегодня многочисленные вооруженные отряды бывших повстанцев, сражавшихся против Каддафи, превратились в уголовные банды, угрожающие безопасности страны и региона в целом. В докладе Amnesty International говорится, что с сентября прошлого года не менее 12 заключенных, захваченных военизированными формированиями, были убиты после того, как подверглись пыткам. Среди жертв и заключенных много чернокожих иммигрантов из стран, находящихся южнее Сахары. Их обычно бездоказательно обвиняют в том, что во время военного конфликта в Ливии они воевали как наемники на стороне Каддафи. Причем одним из главных мотивов для пыток и убийств становится расовая ненависть. В докладе Amnesty International содержатся показания бывших заключенных и пленных, которых часами избивали плетьми, резиновыми шлангами, железными цепями и палками, пытали электрическим током, связывали и часами без движения удерживали в стесненном положении. Говорит Карстен Югерсен, один из авторов доклада Amnesty International.
Мы наблюдали ужасающие картины и кадры с людьми, которых пытали, над которыми издевались. Мы видели людей, которые прошли через пытки буквально накануне, перед тем, как мы их увидели, в некоторых случаях буквально несколько часов назад. Мой коллега даже сам стал свидетелем того, как задержанных избивали во дворе одной из тюрем. Мы призываем власти в Ливии в первую очередь принять меры к тому, чтобы эти тюрьмы или центры содержания заключенных, которые созданы по всей стране и где продолжают пытать и мучить людей, чтобы они были закрыты. А также, чтобы власти послали этим военизированным отрядам ясный сигнал, начав организовывать судебные процессы над теми, кто совершает преступления, особенно когда речь идет о смерти людей.
Два дня назад несколько различных вооруженных отрядов самостоятельно организовали нечто вроде военного парада в столице Триполи, во время которого стреляли в воздух, в том числе из крупнокалиберного оружия, и никто не решился им помешать. Продолжает эксперт Amnesty International Карстен Югерсен.
Проблема в том, что эти военизированные отряды фактически не подчиняются никаким законам. Никто из них не обязан отвечать за то, что они делают, и официальные власти не отваживаются привлечь их к ответственности. Военизированные отряды действуют абсолютно независимо от центральных властей. Причем по всей стране создана целая сеть таких подразделений. Некоторые тесно сотрудничают друг с другом, между другими идут боевые действия. Существуют весомые опасения, что насилие будет расти, и ситуация в Ливии будет ухудшаться все больше и больше.
Недавно Организация Объединенных Наций представила такие данные. Боевики в Ливии удерживают в своих частных тюрьмах, которых более 60, около 8,5 тысяч сторонников бывшего диктатора Каддафи. Посланник ООН в Ливии Иэн Мартин в последние дни неоднократно указывал на опасность, исходящую от боевиков. В пример приводились последние вспышки насилия в Триполи, в городах Бенгази и Бени-Валид. В конце января вооруженные столкновения между жителями Бени-Валид и вошедшими в город бывшими ополченцами по ошибке приняли за мятеж сторонников Каддафи. Намерения и способность новых ливийских властей соблюдать основные права человека стали предметом обсуждения в Организации Объединенных Наций и в мировых СМИ на этой неделе также и по другой причине. В марте прошлого года Ливия, которой тогда руководил Муаммар Каддафи, была исключена из Совета по правам человека ООН, а недавно ее членство восстановили. На очередном заседании Совета во время обсуждения темы борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации представитель Ливии, появившийся здесь впервые, внезапно заявил, что гомосексуалисты угрожают будущему всего человечества, чем вызвал бурную возмущенную реакцию. Один из руководителей организации UN Watch, которая занимается мониторингом квалификации стран-кандидатов в Совет по правам человека ООН, выразил мнение, что, возможно, восстановление Ливии в Совете было проведено слишком поспешно, без пристального изучения взглядов и системы ценностей нового ливийского правительства. Александр Гостев, Радио Свобода.
Рассказ о ситуации в Ливии прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Мировая политика». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве без 15:06. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкая прокуратура проверяет телеканал «Дождь» в связи с видеотрансляциями митингов оппозиции на Болотной площади и на проспекте Сахарова в Москве. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Представители двух кандидатов в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и бизнесмена Михаила Прохорова, подписали соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с Лигой избирателей, созданной группой общественных деятелей. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской зимы» на площади Революции в Москве. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение полномочий, не нуждается в хирургической операции. Об этом заявил сегодня член медицинской комиссии, которая обследовала Тимошенко в колонии в Харькове. Приговор бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко будет оглашен по предварительной информации 27 февраля. Луценко инкриминирует превышение власти и нецелевое расходование государственных средств. Он своей вины не признает. Сирийские войска сегодня атаковали город Дераа на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии, бывших военнослужащих, перешедших на сторону противников президента Башара Асада. В Генеральной Ассамблее ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о ситуации в Сирии. На западном берегу Иордана в автокатастрофе погибли по меньшей мере 8 и пострадали 30 детей и подростков. По сообщению палестинской полиции, в окрестностях Иерусалима на скользкой от дождя дороге столкнулись грузовик и автобус. Автобус перевернулся и загорелся.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и теперь в новостях культуры. Центральному дому актера имени Яблочкиной исполнилось 75 лет. Юбилей отпраздновали в театре имени Вахтангова и, конечно же, при переполненном зале. На юбилее побывала театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Дом актера был создан в 37-м людоедском году и в течение долгих лет под руководством Александра Моисеевича Эскина служил укрытием тем людям театра, которым удалось уцелеть. Капустники, которые разыгрывали в нем великие артисты, вошли в предание, как и сама личность Александра Эскина. После его смерти дело продолжила дочь Маргарита, королева Марго. Пришлось ей заниматься совсем не царским делом. После пожара в доме актера на Тверской добиваться нового помещения, переезжать на Арбат, обживать казенные стены. А когда все улеглось, и жизнь началась сызнова, пришлось защищать дом от большого числа охотников за чужой недвижимостью. 3 года назад Маргариты Эскиной не стало. Художественным руководителем дома назначили Владимира Этуша. В прошлом году правление дома актера выразило недоверие Владимиру Этушу, и он ушел в отставку. Теперь художественный руководитель дома актера Владимир Иванов. Игорь Золотовицкий – директор, Александр Жигалкин – директор-распорядитель. Вообще все реальные проблемы остались за рамками праздничного вечера. В поэтической форме вспоминали Александра и Маргариту Эскиных и пожар. Этому сюжету уж минуло все 20 лет. Шутили об отношениях актеров в театре, как 250 лет назад. Об отношениях актеров и режиссеров. Бороды у реприз такого свойства отросли тоже давно. Иногда недобрым словом упоминали сериалы. Много раз обыграли слово «тандем». Удивительно, что некоторые политические намеки, пусть и вполне беззубые, делали со сцены доверенные лица кандидатов в президенты Путина Геннадий Хазанов и Олег Табаков.
«Весь мир – театр!» И люди в нем актеры. Шекспиру не возьмемся возражать. И всей страной, причем довольно скоро, мы режиссера будем выбирать. Тут ошибиться хочется едва ли. Неверный выбор сделать не моги. И сердцем мы уже голосовали, и печенью. Пора включать мозги.
Зал, сознавая двусмысленность происходящего, реагировал вяло, встрепенулся только на выступление женского батальона. Так называют свой веселый коллектив постоянные участницы капустников дома актера Мария Аронова, Марина Есипенко, Елена Сотникова и Юлия Рудберг.
И дождавшись бы момента, я тогда... От президента до чего-то, от царя родила богатыря.
Только вымолвить успела. Дверь тихонько заскрипела. И на сцену входит тот, кто на выборах правит.
Еще удивил член Совета Федерации Евгений Тарло. Все ждали от него официального поздравления. Он вышел в сопровождении небольшого оркестра и запел.
То есть пусть внимание, мы подкованы, чем примечателен Синам. У нас там тоже много тона, но посолиднее Атлант. И лезь с подобными примерами, поскольку есть нюансы Син. Театры славятся премьерами. Для нас премьер всегда один.
Было хорошее выступление Людмилы Петрушевской. А так некрасивая декорация. Дом актера изображен развесистым дубом. Вокруг него ходил не кот-ученый, а актер Григорий Добронравов в портретном гриме Пушкина и читал пародийно переработанные стихи. Иные подражали другим поэтам – Есенину, Маяковскому, Ахматовой, Бродскому. Третьи рассказывали сказки в прозе, четвертые пели куплеты. Старшим раздали тексты, в которых осмеивалась их старость. Студентов театральных вузов выпустили исключительно на подтанцовках. Самым ценным на юбилее дома актера было выступление Сергея Юрского. Он прочитал стихи Бродского и фрагмент Евгения Онегина, немного поговорил о том, каким прежде был дом.
Стиль – вот что отличало дом актера времен Александра Васильевича Эскина. Стиль, форма.
Был стиль, была форма. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:52, и второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Республиканский губернатор Нью-Джерси, родины Уитни Хьюстон, громко защитил свое решение отдать дань уважения памяти известной певицы на, так сказать, государственном уровне. Он дал указание приспустить флаги на правительственных зданиях штата в день похорон Хьюстон в субботу и, как выяснилось, получил тысячи электронных сообщений с осуждением оказания такой почести человеку, напоминавшим о себе в последние десятилетия жизни в основном благодаря своему пристрастию к наркотикам. Многие блогеры обвиняют губернатора в том, что он подает пагубный сигнал молодежи, особенно учитывая то, что в штате находится один из самых криминогенных городов страны – Нью-Йорк, где наркотики являются гигантской проблемой. Губернатор отвечает, что он не предлагает Уитни Хьюстон, которая, кстати, рождена в Нью-Йорке, в качестве образца для подражания. Она, по его словам, заслужила такую посмертную честь, поскольку оказала значительное влияние на поп-музыку и является дочерью Нью-Джерси. Хирурги в Сан-Франциско совершили уникальную операцию, имплантировав электрокардиостимулятор только что родившемуся ребенку. Задолго до рождения Джеи Махарадж врачи обнаружили, что ее сердце едва функционирует, поскольку иммунная система матери ошибочно блокирует нормальное сердцебиение. Врачи решили провести роды за 2 с лишним месяца до окончания срока беременности, опасаясь, что плод не сможет нормально развиться в утробе матери, и всего через 15 минут после появления новорожденной на свет специальная бригада хирургов из 20 человек совершила операцию по вживлению стимулятора крошечному существу, весившему чуть больше килограмма. Операция заняла всего час. Об этом достижении стало известно в среду, через 3 месяца после операции. Сейчас Джей Махарадж весит больше 4 килограммов и развивается, по словам врачей, нормально. Медики, не участвовавшие в операции, говорят, что главное достижение заключается в том, что хирургам удалось провести успешную операцию на сердце преждевременно рожденного ребенка, организм которого крайне хрупок, почти не приспособлен к выживанию. Одной из самых желанных поездок в Соединенных Штатах для заместителя председателя КНР Си Цзиньпина явно стало путешествие в страну кукурузы, штат Айова, место, с которым связаны его теплые былые воспоминания, рассказывает Владимир Морозов.
Китай закупает в Айове большое количество сельхозпродуктов, в том числе соевые бобы, кукурузу и свинину.
Со времени первого визита Си Цзиньпина штат увеличил экспорт в эту страну в 13 раз. Губернатор Айовы Терри Брэнстед, который познакомился с китайским лидером 27 лет назад, говорит, что Си Цзиньпин – общительный человек, и когда в прошлом году они встретились в Китае, то оказалось, что вице-президент помнит имена сотрудников губернатора и некоторых фермеров штата, которых не видел с 1985 года. Среди них – жители города Маскатин с населением менее 23 тысяч человек. Одна из статей городской газеты о нынешнем визите китайского лидера называется «Здравствуй, друг». В такой приветливости не заподозришь кандидата в президенты страны от республиканской партии Митта Ромни.
I've indicated day one I will issue an executive order identifying China as a currency manipulator.
В первый же день моего пребывания у власти я выпущу приказ, и в соответствии с ним мы начнем акции против Китая, который позволяет себе недопустимые манипуляции с нашей валютой.
WTO for manipulating their currency, and we will go after them.
Другой кандидат-республиканец Рик Санторум в случае избрания президентом пообещал начать против Китая торговую войну. Как относится к этим угрозам старая знакомая китайского лидера Сара Лэнд из города Маскатин?
I do not think those comments reflect America. And China is a growing country in the world, and it's to our benefit and to have them buy our products.
Я не думаю, что эти заявления отражают мнение большинства американцев. Нам выгодно продавать в Китай наши продукты. Что касается меня, то я угощу китайского гостя говядиной, морским гребешком и салатом. Мы поднимем тост за дружбу. С таким же радушием жители Айовы встречали в 1959 году советского лидера Никиту Хрущева. Старшее поколение россиян может помнить о его дружбе с местным фермером по имени Росуэлл Гарст, которого в шутку называли «человек, который накормил СССР кукурузой». Накормить, правда, не удалось. В случае с Китаем дело идет успешнее. Туда поступает четверть всех соевых бобов, что растут в США.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Темы второго информационного часа нашей программы исчерпаны. Коротко о центральной теме обсуждения в следующем часе. Лига избирателей и другие общественные организации, следящие за честностью предстоящих президентских выборов, предупреждают о готовящихся махинациях во время голосования. Информация об этом поступает постоянно из самых разных источников, о том, из каких источников, насколько эта информация обоснована. В нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Горбачев. Если Путин считает нас за дураков, он проиграл.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Илья Шаблинский о предвыборной гонке.
В блогах Свободы.
Марина Салье о коронном амплуа премьер-министра.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.